Глава 8. Пленники тумана. После обеда все свободные члены экипажа собрались у входного люка. Они, конечно, предпочли бы находиться где-нибудь поближе к рубке управления и бортовой радиостанции, но присутствие там капитана совершенно исключало такую возможность. Поэтому лучшее, что им оставалось, это торчать у открытого люка, таращить глаза в затянутое серым мглой пространство и напряженно прислушиваться, не раздастся ли, наконец, урчание мотора флиттера. «Они же толковые ребята!» – в 20-й раз повторял Кости. «Не станут они рисковать своей головой, пробираясь через это дерьмо. Вот или другое дело, его сцапали раньше, чем все это началось. Может быть, это браконьеры?» – предложил Викс. Великан задумался. «Браконьеры? Да. Ну, что браконьерам делать на Лимбо? Скажи, пожалуйста. Что-то я не видел здесь мехов и драгоценных камней». Он повернулся к Дейну. «Как насчет этих мертвых тварей в лощине, Торресон? Могут браконьеры у них чем-нибудь поживиться?» «Оружия у них не было, и одежды тоже, насколько я мог судить», — сказал Дейн рассеянно. «А на плантациях у них растут пряности. Я таких раньше никогда не видел». «А это не наркотики?» — спросил Викс. «Если наркотики, то это что-то новое. Тау их тоже не знает». Дейн поднял голову и прислушался. Он был почти уверен. «Ага, вот, снова! Тише!» Он схватил за рукав Кости и потащил к люку. «Прислушайся! Слышишь? А теперь?» Туман был настолько плотен, что казалось, будто наступила ночь. Даже сигнальный огонь на носу королевы не мог рассеять эту тьму. Туман странно искажал звуки, дробил и множил урчание моторов, и можно было подумать, что целая армада флиттеров приближается к королеве одновременно со всех сторон. Дейн стремительно повернулся и, рванув рубильник, включил огни вдоль трапа. Даже самое слабое мерцание могло помочь блуждающему в тумане флиттеру определить место посадки. Викс исчез. Было слышно, как он гремит каблуками по коридору, спеша сообщить новости в рубку управления. В ту же минуту туман вокруг королевы осветился. Это вспыхнул сверхмощный прожектор, маяк, который невозможно было не заметить с флиттера. Темное тело пронеслось рядом с кораблем, так близко, что Дейн отпрыгнул, уверенный, что оно врежется в трап. Урчание мотора слабело, удалялось, потом вновь стало нарастать, превратилось в рокот, и темный силуэт вновь вынырнул из тумана, теперь уже совсем низко. Флиттер сел со страшным скрежетом. Видимо, туман все же помешал пилоту правильно определить высоту. У подножия трапа появились три фигуры, смутные и размытые в тумане. Никого нельзя было узнать, пока не поднимались к люку, и вдруг раздался знакомый сочный басок Рипа. «Ах, черт меня побери!» Он задержался перед порогом и ласково похлопал ладонью по обшивке корабля. «Да чего же славно снова увидеть нашу старушку! Бог ты мой, как славно! Как же это вам удалось добраться?» — спросил Дейн. «А что было делать?» — отозвался помощник штурмана. «В горах не сядешь. Эти горы – сплошные вершины пропасти. Так, во всяком случае, они выглядят. Мы вышли на пелинг, но тут...» «Слушайте, что это здесь за помехи? Мы дважды теряли пелинг, никак не могли настроиться». Стин, Вилкокс и Тау медленно шли следом. Врач едва держался на ногах, волоча за собой походную аптечку. Вилкокс только крякнул в ответ на приветствие, растолкал встречающих и направился прямо в рубку управления. А Рип задержался. «Что с Али?» – спросил он. Дейн рассказал ему про поляну в кустарнике. «Но как же они?» «Непонятно. Разве что взмыли прямо в небо. Флиттер посадить там негде. Но ведь краулер-то прошел сквозь скалу». «Нет, Рип, на этой планете что-то не так. От развалин лощина далеко?» — помощник штурмана произнес это жестким резким тоном. «Ближе, чем от королевы. Их не видели из-за тумана, но, возможно, прилетели над ними. А с Али вам так и не удалось связаться? Там все время пытается. Да и мы не отключались, пока не вернулись сюда». «Вероятно, они сразу же отобрали у него шлем», — сказал Рип. «Я бы на их месте сделал то же, иначе он бы мог запеленговать их». Дейн вдруг увидел некую возможность. «Слушай, а нельзя запеленговать сам радиотелефон? Если он не выключен, конечно». «Не знаю, только расстояние, наверное, уж очень велико. Надо спросить у Тана». И Рип побежал наверх в рубку управления. Дэйн взглянул на часы и быстро пересчитал корабельное время на время Лимбо. Была ночь, ночь и туман. Даже если Танц умеет поймать шум радиотелефона Али, все равно сейчас нельзя высунуть нос из корабля. Инженер-связист был не один. В рубке собрались все офицеры королевы, а сам Тан опять сидел, отведя от ушей наушники. И в рубке снова звучал визг. Снова где-то за пеленой тумана работала какая-то гигантская заглушка. Когда вошли Рип и Дэйн, Вилкокс рассказывал. «Вот это самое. В точности на нашей рабочей частоте. Я взял два пеленга. Ну, понимаете?» Он пожал плечами. «Тут атмосферные помехи. Да и определить было трудно в тумане. Точно ли, не знаю. Могу сказать только, что источник находится где-то в горах». «А это не статические разряды?» спросил капитан Джеллика. «Наверняка нет. Я уверен, что не передача. Возможно, чей-то пеленг. А больше всего похоже на помехи от крупной работающей установки». «И что это может быть за установка?» спросил Ван Райк. Тан снял наушники и положил их на пульт рядом с собой. «Очень большая», сказал он. «Что-нибудь вроде центрального мозга у нас на Земле». Все ошеломленно замолчали. «Установка типа ЦМ на этой опустошенной планетке. Такое не сразу переваришь». Впрочем, Дэйн заметил, что в осведомленности Тана никто не усомнился. «Что ей здесь делать?» – спросил изумленный Ван Райк. «Как ее здесь можно использовать?» «Давайте лучше думать, кто ее использует», – возразил Тан. «Не забывайте, что они захватили Камила, так что они, наверное, многое знают о нас, а вот мы о них не знаем ничего». «Браконьеры», – произнес Джеллика, однако по тону его было ясно, что он сам этому не верит. «Браконьеры с установкой типа ЦМ? Может быть, конечно». Откликнулся Ван Райк, и в голосе его чувствовалось сомнение. «Но все равно мы не можем выйти на разведку, пока туман не рассеется». Трав тянули, и корабль снова перешел на обычный распорядок. Но Дэйн не верил, чтобы кто-нибудь спал в эту ночь. Он думал, что и сам не заснет. Однако усталость, накопившаяся за последние 24 часа, в конце концов сморила его и понесла от одного сна к другому. Он все время догонял Али. Сначала по извилистым лощинам, а потом между огромными, как башни, узлами ЦМ, и все никак не мог догнать убегающего помощника-механика. На его часах было 9, когда он утром спустился в шлюзовую камеру. А люк снова был открыт настежь. Снаружи было по-прежнему темно, словно стояла глубокая ночь. Может быть, лишь чуть-чуть светлее. Густой туман все еще окутывал корабль. Внизу на трапе стоял Рип. Он машинально взялся за поручень, но сейчас же отдернул руку и принялся вытирать ладони штанину. По поручню крупными маслянистыми каплями стекала осевшая влага. Дэйн спустился по скользким ступенькам и встал рядом с ним. «И не думает проясняться», — заметил он. «Кажется, Тан поймал пеленг», — выпалил Шеннон. «Рацио Али!» Он снова схватился за поручень и жадно уставился в сторону развалин, словно пытался усилием воли пробуравить взглядом груды серой ваты, завалившейся вокруг. «С какого направления?» – спросил Дэйн. «С севера?» «Нет, с запада». «Значит, все-таки с запада. Где развалины? Где лагерь Рича?» «Значит, все правильно. Рич и впрямь имеет какое-то отношение к тайнам Лимба». «Сегодня рано утром», – продолжил Рип. «Помехи исчезли, и слышимость минут на 10 сделалась хорошей. Тан присягать не стал, но уверен, что поймал жужжание включенного радиотелефона». «Далековато все-таки. Это развалин», – пробормотал Дэйн. Но он знал, что если уж инженер-связист что-нибудь сказал, значит, так оно и есть. Тан я никогда не фантазировал. «Что же мы теперь будем делать?» – спросил Дэйн. Огромные лапы Рипа сжали поручень. «А что мы можем сделать?» – сказал он беспомощно. «Не брести же на удачу, авось выйдем на развалины. Вот если бы они включили передатчик». «А они что, не включают? Они же должны держать с нами связь. Мог бы ты вывести флиттер по пеленгу их передатчика?» «Мог бы», — сказал Рип. «Если бы они нам что-нибудь сообщали, но они не выходят в эфир. Всю ночь Тан вызывал на аварийной частоте, чтобы они точно знали, что это мы, а не кто-нибудь другой. Но они так и не отозвались».